Виктор, здравствуйте. Первый вопрос. 92-я бригада недавно поменяла место жительства. Из Луганской области вы переехали в Донецкую область. Как обжились там? Это вот начинали все с нуля, либо же приехали, там уже было что-то готовое. И как налаживаете отношения с местными жителями? Это интересный вопрос насчет местных жителей, потому что вот в Луганской области военные, в частности, жалуются на то, что есть некоторые моменты недопонимания.
Ну, действительно, согласно решению нашего командования, наша бригада сейчас находится в Донецкой области, выполняет задачи, которые у нас возложены по выполнению мероприятий, скажем так, или задач антитеррористической операции. Работаем в том же самом режиме, в котором мы были. Конечно, любой командир видит все по-своему, потому есть ряд работ, которые необходимо выполнять, но тем не менее мы к этому готовы, проводим их, плавно входим в зиму. По работе с местным населением, так же самое, как и в Луганске мы были, то есть мы поддержим контакт тесный с местным населением, в первую очередь это с главами администраций, те, которые находятся на месте. В первую очередь это помощь по разминированию местности, та, которая есть, по поддержанию в определенной мере общественного порядка. И во вторую это работа с, скажем так, более воспитательный процесс, это школы, это медучреждения, детские садики. То есть пока это этап, скажем так, начало, то есть развитие, но тем не менее опыт уже есть, и потому в этом направлении мы будем работать.
Хотелось бы задать вопрос по делу убийства волонтера Андрея Галущенко, более известного как Эндрю. Бойцы вашей бригады фигурировали в этом деле, и вы тоже, по-моему, были там как свидетель. Какие новости вот на данный момент?
Значит, военнослужащие нашей бригады, в том числе я, который было выдвинуто обвинение по вот этому делу, начиная от сначала статьи по терроризму, заканчивая убийством, в дальнейшем же контрабанда. На данный момент военнослужащие, те, которые служили в бригаде, с них к ним те меры, которые были приняты, это их содержали в СИЗО, в последующем была так называемая мера подписка о невыезде. Сейчас они уже, все эти меры с них сняты, они занимаются, скажем, своей обычной жизнедеятельностью. Но, тем не менее, в очередной раз акцентирую внимание на том, что я более чем уверен в виновности своих подчиненных. И на одну из передач, которая была посвящена недавно гибели группы, я думаю, что в скором будущем она должна выйти, на одном из таких ведущих каналов, я лично инициировал в эфире то, чтобы слушание данного дела проходило при общей доступности, скажем так, то есть открытое было слушание, дабы каждая, как сторона обвинения, так и сторона защиты, могли все свои аргументы высказать именно в том или ином ракурсе, и можно было принять правовое решение суду не заангажированно, а именно так, как требует того наше законодательство.
Вас, вот я читала недавно интервью, готовлюсь к своему, и вот одно из названий интервью вас там назвали легендарным комбригом. Как вы относитесь вот к такому названию? Насколько вы считаете легендарный, не легендарный? Почему вы считаете, что вот так вас назвали?
Не знаю, я не считаю легендарным себя, я просто выполняю свои функциональные обязанности, которые возложены на меня как на командира бригады. И я думаю, что те военнослужащие, которые у нас в бригаде, и зачастую это именно не комбриги, а те рядовые солдаты, которые выполняют свои задачи, вот это они более легендарные. То есть те, которые люди, которые именно, ну, если я как офицер, это моя профессия, то большинство людей, они, скажем так, вот простого человека до профессора, если у нас и такие, до, скажем так, от обычного работяги до человека, который свой большой бизнес, тем не менее, они защищают свою родину. Вот это более легендарные люди, а каждое свое мнение.
Из ваших бойцов, ваших подчиненных, вот какая история, вы говорите, вот они были легендарными. Кто вам больше всего запомнился, может быть, не называя имени, но вот своими поступками?
Ну, у меня много таких военнослужащих, потому что я с многими воевал вместе, принимал участие в боях. Ну, можно многих назвать. Это И Савчин Юра, который из города Харькова, с которым мы вместе воевали, стояли, когда был бой, когда нас практически уже окружили. У нас было 4 человек. Но, тем не менее, мы выстояли 3-часовой бой против 45-го полка спецназа. Это и механик-водитель разведывательной роты. Я сейчас, конечно, не скажу имя, но когда вот нас тоже прижали были, и ему под БМП попал ПТУР, то есть БЭХу подкинуло, но, тем не менее, он переехал дорогу под прямым обстрелом на Счастинском мосту и вывез наших раненых, когда практически было очень тяжело выйти. То есть порядка 700 метров надо было идти, он эти 700 метров проехал, учитывая то, что по нам ложили минометами, и довольно-таки тесный был контакт с противником. Тем не менее, он проехал, мы погрузили раненых, и благодаря ему, ну, он их вывез. Это и Дед Паук, который у нас с Западной Украины, который стоял в свое время на Майдане, у которого зачастую были ссоры с бывшими представителями Беркута, но тем не менее они вместе сошлись, воевали, и вот они вдвоем с разведчиком по позывному Беркут, который был вот с представителями Министерства внутренних дел Беркута, они тем не менее вместе воевали, и в одном из боев он, наоборот, этого Беркута сам помог ему выйти, скажем так, с боя, прикрыл огнем, тоже так вот, ну, люди, которые действительно совершали эти поступки, это медик наш Миша Куц города Харькова, который практически всех раненых, которые были вот в городе Счастье, в его окрестностях, практически все их, ну, скажем так, жизнь, и он практически всех оперировал. Он и Сергей Филиппов, тоже из города Харькова, это два медика, которые оказывали очень большую помощь. То есть, ну, много народа таких.
Есть такой стереотип, а может даже не стереотип, я не знаю, вот такой результат пропаганды о том, что луганчане и дончане, они сепаратисты, и они не идут воевать. Просто интересно, в вашей 92-й бригаде есть люди оттуда, есть, местные?
Есть люди оттуда, у нас есть и Луганские, есть у нас есть и Донецкие, у нас достаточно есть таких. Ну, я думаю, порядка, ну, человек 200 у нас есть, 200-250 где-то так. Почему так? Потому что контрактники к нам приходят, и многие именно, в основном, большинство пока Луганская это была область, но Донецкая где-то человек под 90.
Это люди сами шли? Вот.
Люди сами, да, они сами идут. Есть, конечно, часть мобилизированных, но в основном, только которые цифры я назвал, это контрактники.
Не так давно в так называемой ЛНР заявили, ну, это было выступление перед студентами, и студентам пытались объяснить, каким образом будет возвращение границы Украине. И вот там была высказана такая точка зрения, что, ну, на самом деле просто народная милиция ЛНР, она войдет в состав украинской армии, и вот, ну, и по сути это будут те же люди, но только в составе украинской армии. Вот мне просто интересно у вас, как украинского военнослужащего, узнать вашу точку зрения. Вот как вы будете служить? И возможно ли такое?
Добро пожаловать. Ну как, мое личное мнение, так как человека, гражданина, как офицера, то, что, во-первых, государство должно быть неделимо. Луганская народная республика, Донецкая народная республика — это квазиреспублики, которые, скажем так, под влиянием определенных лиц приняли решение о выходе из состава государства. Эти люди, которые довольно осознанно это понимают, они просто манипулируют умами людей. Представители народная, так называемая, народная милиция, я просто очень многие знаю. Большинство, ну как знаю, то есть я не то, что встречался, но местный люд, который к нам приходил с той стороны, довольно-таки рассказывает. Те люди, которые большинство, ну извините, сдвиг по фазе, то есть бывшие криминогенные меры и просто в чем-то из-за, скажем так, недостатка в деньгах или в чем-то еще, они пришли в народную милицию. Потому я, во-первых, против того, что абсолютно я не приемлю то, что будет Луганская республика, то есть в составе Украины или вне состава Украины. Украина была и является неделимым государством. А представители эти, которые там, во-первых, они должны сначала понести, скажем так, не уголовную ответственность, а согласно правового кодекса. То есть каждый должен ответить, кто какие принимал решения, кто какие совершал поступки, и согласно этому уже потом можно будет принимать решения. Но никаких луганских народных милиций, все это бред. Единое государство Украина. Есть Министерство внутренних дел, есть Вооруженные силы Украины, все остальные это люди государства, то есть граждане нашего неделимого государства Украины.
Но с другой стороны, вот то, что вы говорите, я с вами согласна, но с другой стороны, я не представляю, чтобы украинские военные, украинские пограничники, которые должны там служить после возобновления контроля. Как они туда поедут со своими семьями? Как украинские военные поедут туда со своими семьями? Вот это сложный вопрос, ну, на мой взгляд. А вы вообще, у вас какое-то видение есть?
Ну, я бы не был столь категоричен, но, конечно, согласно, скажем так, правил ведения войны и социологических, скажем, исследований, понятно, что семью туда никто не поедет, ибо первый, думаю, год, а то или несколько лет будет, скажем так, процесс притирания местного населения, то есть тех людей, которые принимали участие в тех или иных незаконных формированиях. Ибо, я же говорю, в первую очередь это необходимость просто именно правовой проверки. Кто был, где был, там многие, да, которые выходят на нашу сторону, принимают решение о добровольной сдаче. В первую очередь идет процесс их проверки. Да, подтверждая, если фактов нет, то человек несет криминальную ответственность, тогда да, принимается решение. То есть каждый должен пройти вот эту проверку. И потом уже своими делами он должен доказать, действительно ли он достоин того или нет. Все же наоборот. А понятно, что семьи, ну, ни один человек не захочет рисковать семьей. Понятно, что в первую очередь оттуда выйдут просто без семей, и ну, будет уже потом только, когда будет правовой статус восстановлен, тогда да.
92-я бригада известна тем, что вы задержали Александрова и Ерофеева. А вот, ну и наверняка это не единственные люди, кого вам приходилось задерживать. Но, что это были за люди?
Во-первых, 92-я бригада задерживала не только Александрова и Ерофеева. Мы до этого задерживали россиян. И мы не единственная бригада, которая задерживала российских военнослужащих. Многие бригады, ну практически, да, практически все бригады задерживали российских военнослужащих. И десантные бригады, и механизированные бригады, все задержат. С командирами общаешься, всегда кто-то задержит. Просто наш, скажем так, случай достиг резонанса, тем более, что мы взяли спецназовцев, элитного подразделения. Были у нас случаи, скажем так, на тот момент был резонансным. Вот и все.
Вернемся в Донецкую область, где бригада находится сейчас. Какие там условия и, возможно, в чем-то нуждаются ваши подразделения?
Ну, скажем так, вопреки всему, что у нас привыкли рассказать, зрада и прочее, армия выполняет свои официальные обязанности. То есть свои те, которые на нее возложены. Выполняем их и мы. Есть проблемы, допустим, там где-то может инженерное обеспечение, где-то в чем-то обеспечение. Потому что мы стояли на Луганском направлении, мы уже стояли больше года. Понятно, у нас все было готово и, скажем так, проблем как-то их не возникало. Здесь в процессе, скажем так, нашего забазирование на местности, идут боевые действия, потому многие вопросы немножечко, они, скажем так, выполняются не в те сроки, которые хотелось бы. Но, тем не менее, обеспечение продуктами, как бы там кто ни говорил, абсолютно нормальное. Теплые вещи есть. Если кому-то, конечно, что-то не нравится, у нас есть, скажем так, свои контакты. То есть люди, которые шьют довольно-таки неплохую термобелье, и довольно-таки, если кому-то не нравится, то который выдается в армию, спокойно, по самым обыкновенным ценам, может его купить спокойно. То есть это разведчики, это те люди, которые несут службу на, скажем так, на позициях, то есть которых контакт в основном идет с местной средой.
Когда бригаду дислоцировали, ну, выводили из города Счастья, были опасения о том, что вот, ну, зрада, о том, что ТЭЦ, ну, за которую все переживали, она останется вот фактически не прикрытая. Насколько это вот обоснованно, не обоснованно были такие опасения?
Ну, когда мы выходили, во-первых, мы сразу передавали свои позиции другой бригаде, равно как и здесь, в Донецкой области. То есть идет сам процесс передачи, он не так быстро, как кажется, что бригада вышла, вторая зашла, отойдет. От нескольких дней до недели, а то и более. То есть шел обычный процесс передачи, и никаких вопросов об этом даже не возникало. Понятно, что многие горячие головы поднимали вопрос, что это будет. Ну, это суждение каждого человека.
Почему было, можете ли вы говорить, объяснить, почему было вот решение передислоцировать в Донецкую область бригаду?
Ну, любая бригада вооруженных сил Украины, она должна быть готова к ведению боевых действий на любой местности. Да, вот это все объяснимо. То есть, если мы стояли на Луганской, теперь на Донецкой, будет принято решение, еще на какой-то участок фронта нас переведут. То есть, мне как командиру, это, скажем так, надо и необходимо и для обучения, и для знания местности, личному составу то же самое, дабы бригада была готова к выполнению любых задач. Ибо перемещение это ждет и гусеничным транспортом и совершение марша, то есть перемещение комбинированное. То есть люди в этом процессе, они больше обучаются. И когда уже мы становимся на позицию, мы выполняем свои обязанности. И то есть с этим мы готовы к выполнению любой задачи, которая возникнет в любой момент. Будет приказ о передислоцировании, мы готовы его выполнить. То есть практика у людей есть, мы готовы. Единственное, только временные сроки, она будет только улучшаться.
В 2014 году, говорят, армия была очень слабая, украинская армия. За это время...
Печалька была, была печалька.
Ну, то есть вы подтверждаете?
Ну, конечно. Ну, во-первых, армия была сокращена дальше до некуда. То есть многие подразделения были настолько кадрированы, что получалось на порядка 20 единиц техники. Был сегодня человек, который даже физически не мог ее обслужить. Тем более техника была, все-таки она и остается разных модификаций, как бы там ни говорили, там старый парк советской техники. Тем не менее, техника хорошая, и война показала, что она выполняет свои функциональные обязанности. Поэтому, конечно, за эти годы армия поднялась значительно и в профессиональном, и в техническом смысле. То есть она значительный такой шаг вперед сделала. То, что нам уже начали в бригаду поставлять новые образцы техники, это уже, я думаю, это показывает и это и артиллерийские установки, которые у нас практически новые все, это и танки, это и новые образцы бронетехники, то есть это большой плюс. Армия, конечно, совершенствуется.
Вы задумываетесь над тем, что будете делать после того, как АТО, наконец-то, мы все верим, закончится?
Я думаю, что после даже завершения АТО должны быть сделаны правильные выводы, и армия уже, я думаю, наша, более чем уверен, что наше правительство уже примет правильные выводы, и не будет армия в том аморфном состоянии, в котором она была раньше. То есть все-таки армия будет заниматься. И тот комплекс масштабных учений, который сейчас проводится, в данном случае вот Клынова арка, которая проводится на Западной Украине, и остальные, которые планируются, в которых мы будем принимать участие, оно этому только и способствует, и свидетельствует о том, что армия все-таки она будет на том должном уровне, который она вот сейчас достигла за вот это время.
Вот эта вот Клынова арка, это вчера, по-моему, да. Началось, да. Картинка всегда красивая, когда смотришь видео учений. Насколько они эффективны?
Ну, конечно, эффективны, ибо они, скажем так, принцип обучения идет в условиях, приближенных к боевым. То есть единственное, что, что противник не ведет по тебе огонь, скажем так, прямой наводкой. А все остальное работает артиллерия, работает разведка, работают все подразделения. Те подразделения, которые подыгрывают за противника, тоже ведется огонь. То есть единственное, что выбирается дальности, которые все-таки позволяют, чтобы не было нарушений мер безопасности. Также отрабатывается ведение артиллерийского огня вблизи своих подразделений, также самоподрывы, тоже работа авиации на ограниченно малых высотах, то есть дабы наши военнослужащие могли было понятие обеспечения коридоров, работы с авиацией, то есть все уже работает. Даже то, что раньше нам было недопустимо, говорили, это неправильно, сейчас мы этим занимаемся, и это действенно, это сохранение жизни людей, и этим мы будем заниматься.
И вот вы все-таки пытались вернуться и ответить по-своему. А я задам вопрос. Чем вы планируете заниматься после того, как закончится АТО? Потому что ведь посттравматический синдром, о котором говорят, вот растерянность у военных появляется. Вы не боитесь с этим столкнуться?
Нет, мы не боимся с этим столкнуться. Посттравматический синдром, он присущ, конечно, многим людям, но если правильно сказать так... к этому подойти, к этой проблеме. Конечно, это проблема не только людей, это проблема более масштаба государства, но если к ней правильно подойти, то я думаю, повторение вьетнамского синдрома, который был в Соединенных Штатах Америки, у нас его не будет как такового. Будут, конечно, отдельные случаи, их нельзя исключать, но при правильном подходе этого не будет. А в армии, армия будет заниматься. Тоже, говорю, те же учения, тоже все, то есть поддержать будет именно на том уровне. В чем-то, да, напряженность, в чем-то, да, изменение обстановки вроде как бы легче, но тем не менее, если поддерживать, оно будет только на благо. И постепенное снижение этого, скажем так, градуса посттравматизма пойдет на пользу.
Вы сказали правильный подход. На ваш взгляд, все-таки какой он должен быть, этот правильный подход?
Правильно — это правильный, это комплексный подход. Все, что правильно, это комплекс мероприятий, который выполняется как, скажем так, от нижайшего звена до высшего. То есть это будет не проблема, а подход масштаба государства. То есть должны будут существовать государственные программы, те, которые будут обеспечивать в первую очередь становление людей, которые после проведения боевых действий будут, открытие центров реабилитационных и прочее, нормальное отношение к ним, скажем так, хорошее медицинское обслуживание. И не закрытие этих проблем, которые были выявлены за время проведения антитеррористической операции, а наоборот, правильный подход к их, решению.
Еще тоже есть такое мнение о том, что вот АТО, война, и много семей распадается из-за этого, ну, по разным причинам, либо отношения были там недостаточно прочные, либо еще что-то. А вот вы как считаете, может как-то война повлиять на отношения?
Я не знаю, это надо спрашивать тех, у кого как оно. У каждого все у нас по-своему.
Это вопрос о комплексном подходе. Может быть, надо работать не только с военными, а вообще вот с семьями?
Не, ну комплексный подход, он же и подразумевает под себя не только военных, а и членов семьи, но и то общество, которое было, это и волонтеры, которые помогали, и многие из которых были, участвовали в боевых действиях. С ними тоже, все-таки с многими надо будет работать, потому что труд их, конечно, неоценим, но тем не менее, они такие же, как и военные. То есть одинаковая доля, одинаковый вклад в чем-то даже, в чем-то больше, в чем-то меньше. Но тем не менее, это те же гражданские люди, которые все-таки побывали на войне. Потому видеть проблему только военных, это будет неправильно. Это проблема всех людей, те, которые то и иное имели, принимали участие в боевых действиях. И проблема в дальнейшем, просто этого не, чтобы оно не повторилось. То есть все-таки необходимо делать какие-то определенные выводы, анализы. И в масштабах все-таки это будет государство. То есть все программы должны быть выполнены.
И последний вопрос. В конфликте на Донбассе очень часто винят журналистов, что и мы в том числе развязали войну. И хотелось бы услышать ваше мнение. Какие должны быть отношения между журналистами и военными, чтобы не возникало конфликтной ситуации?
Ну, в первую очередь, скажем так, журналист не должен бежать за сенсацией. Как бы не было, это правда. То есть журналисты в многом гонятся за сенсацией. Во-вторых, журналист должен понимать все-таки, что профессия журналиста – это, ну, мое личное мнение такое, профессия журналиста – подача информации, которая идет, скажем так, с линии фронта, а не попытка в чем-то или приукрасить, или показать, как оно там все-таки все проблематично. Во-вторых, все-таки должна быть согласованность как военнослужащих, так и журналистов, ибо профессия что одних, что других, она взаимосвязана, и журналист, который где-то придет искать недоброй сенсации, и вдруг что-то прилетит, то командир, который отвечает, то есть как на своем личном примере, зона ответственности, я несу за это ответственность. Это есть. А во-вторых, выступление, конечно, полковника Москалева я многом поддерживаю. Ибо есть все-таки журналисты, которые погонят за сенсацией, проходят на позиции, снимают, и даже вот у нас, на нашем примере, не успели мы войти, уже все, представители одного из каналов, уже сняли наши позиции, как бы нехотя, но не показали. Но, тем не менее, с этой целью уже на свете приняты меры. У нас есть, допустим, у нас в бригаде начальник пресс-службы, и все журналисты должны только с ним работать. То есть, данным даже этим лицом они работают, и это человек, которому выполняют свои функциональные обязанности. То есть, все-таки в свете журналистов, что работа должна быть упорядочена. Не он приезжает и определяет, где ему работать, а он согласует свои действия. Ибо, в первую очередь, это его жизнь, и жизнь тех людей, которые будут обеспечивать его, собственно, работу на том или ином участке, на той или иной позиции.